Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, историк и писатель Тамара Эйдельман. С ней мы будем беседовать о Путине, Трампе, Навальном, политэмигрантах и о том, как Россия будет прощаться с диктатурой и чекистским наследием. Тамара, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, насколько сильно переписаны сегодня учебники истории в России?
На самом деле, не очень сильно, потому что, ну, вот в 90-е годы выходило довольно большое количество интересных, новаторских учебников, вот и с точки зрения содержания, и с точки зрения методики. Но последние лет 15 уже шел закрут обратно, и поэтому... Ну вот, опять же, если мы оставляем в стороне этот одиозный, ужасающий учебник Мединского, ну, так сказать, Мединского, да, то, ну, в общем, вот последние, как я уже сказала, лет 15, шло такое возвращение. Учебники, во-первых, становились невероятно безликими, такими, значит, просто повествовательными, не уменьшалось количество вот этих вот всех попыток интерактивности, развития мышления, которые были до этого. И очень легко и очень быстро возрождался их, ну, такой государственнический характер, ну, который в учебниках, по крайней мере, по истории России, он не очень-то и уходил. Просто... Теперь он принимает все более и более такие еще советские формы. Вот не просто история государства российского, а с упором на важность советского государства.
Скажите, а какой период российской истории переписывается активно, если он переписывается?
Ну, конечно, 20 век. Опять же, понимаете, это даже это трудно назвать словом «переписывается». Он возвращается, взгляд на историю 20 века возвращается в советское время. Так что это как бы вот реставрация старинных представлений о том, как хорош был Советский Союз, как замечательно там все жили, ну и так далее.
Ну, простите.
Здесь добавляется современность с ужасной Украины.
Искажаются факты или, наоборот, речь идет о трансформации этих фактов?
Вы понимаете, там очень все хитро. Я бы сказала, что в основном факты умалчиваются. То есть там прямо такого вот в лоб наглого вранья, ну, если мы не считаем опять там разговоры про каких-то нацистов в Украине, а вот Вторая мировая, послевоенная эпоха и дальше-дальше, какого-то ужасающего вранья нет. А есть, ну, там ведутся споры о количестве репрессий, ну, они действительно ведутся. Или там большое количество пленных вернулось после Второй мировой, ну, там, Великой Отечественной войны из плена. Проводилась проверка. Многих из них уличили в сотрудничестве там, с нацистами. Ну, это все правда, не поспоришь. Другой вопрос. Вот из тех, кого уличили, там действительно были те, кто сотрудничали, а были те, у кого выбили эти показания. Вот как мы в этом... Про это речи, естественно, нет. И эта фраза так мимолетом брошенная, но она объясняет, почему такое количество огромное фронтовиков оказалось в ГУЛАГе. Но она не дает реальной картины. Она не показывает... от того, что те, кто были в плену или в оккупации, уже были под подозрением. Она не говорит о том, каким образом все это, все эти сведения получали, сколько невинных оказалось. А вот, да, многих уличили. То есть получается, что как бы сажали... Вроде вранья нет, а получается, что знаете, у нас просто так не сажают, а сажают за дело. Вот это только маленькое. Или там 70-е годы. В 70-е годы развивалась советская культура. Это правда. Выходили очень интересные фильмы. Это правда. Книги там. Больших успехов добился советский спорт. Точка. Все. Эх, хорошо в стране советской жить. Все правда. Но это вот маленький кусочек реальности. Реальность-то была другой, что не было свободы, что загнивала экономика, что назревали проблемы в республиках разных. Нет, просто у нас спорт был.
Вот тут я вижу, а тут я не вижу. Это называется смещение акцентов.
Конечно, как группа «Рабфак» пела. Раньше все было не так. Летал Гагарин, играл «Спартак».
Как историю России изучать сейчас для тех, кто детей, например, воспитывает в эмиграции?
Ой, это непростой вопрос. Мы сейчас обдумываем выпуск нового совершенно курса по истории России. Может быть, это как-то поможет. Мне кажется, что надо вот детям, живущим в эмиграции, не идти по старой школьной программе, рассказывать, с одной стороны, то прекрасное, хорошее, интересное, что сами родители видят в России. А с другой стороны, им же надо объяснять, почему мы уехали. Значит, не на надо рассказывать о том мрачном, с чем мы боремся. Вот и все. Не пытаться выстраивать всю историю. Какие-то яркие моменты и хорошие, и плохие.
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело против вас. Часть 4 статьи 354 «Реабилитация нацизма». О чем идет речь?
Ну, вы знаете, речь идет о том, что я неоднократно высказывалась и буду продолжать высказываться по поводу того, как нынешняя власть девальвирует историю Второй мировой войны и как использует победу для оправдания своей агрессии в Украине. Ну, это посчитали оскорблением и оправданием нацизма. Окей.
А насколько это уголовное дело усложнило вашу жизнь?
Не очень усложнило, потому что я нахожусь за пределами России, но это означает, что в некоторые страны ездить я не могу. Вот пока вот так, но тем более, что приговора пока нет. Но, конечно, это неприятно.
Один из главных вопросов Второй мировой войны в современных учебниках. В 1939 году Советский Союз соучастник Второй мировой войны, или это такая тактика оттягивания гитлеровского наступления, поэтому был подписан пакт Риббентропа-Молотова?
Конечно. При этом очень интересно, значит, ну, соответственно, в советское время всегда писали, что, ну, там, Советский Союз нужна была передышка мирная, поэтому был заключен пакт о взаимопомощи. Ну, в общем, вот так. И очень характерная тоже вещь, что первые 2 года Второй мировой войны они не назывались таким образом в советских учебниках, а говорилось там «Советский Союз в предвоенные годы». То есть война – это только Великая Отечественная, это когда на нас напали. А когда мы напали, это вот там антитеррористическая операция, специальная военная операция. А вот в 1939-1941 это, значит, там борьба за мир, да, и за безопасность. Вот. Дальше, вот понимаете, в 90-е, в начале 2000-х по этому поводу можно было сказать больше. Но, скажем, вот эта вот схема осталась, отделение, значит, в курсе всеобщей истории там изучают, как Гитлер с Англией, с Францией воевал, но это там как-то само собой. А вот в российской истории, это еще очень хитро, что вот разделены эти 2 курса, война началась 22 июня 1941 года. Это все было так же. Может быть, чуть больше говорилось про пакт Риббентропа-Молотова. Потом был такой моментик, я сейчас уже не могу точно определить, в каком году, но где-то в 2000-е. То есть, когда вдруг вот это вот все, что касалось пакта, прямо уменьшилось-уменьшилось. То есть, он был. Ну, как бы между делом пара фраз, которые можно и не заметить. Вот. И поэтому теперь очень легко перейти вот к этим разговорам опять о том, что как нужен был мир, как Советский Союз за мир этот боролся. Ну, то есть вернулись к старому, в общем.
А вы помните, из каких фраз родилось уголовное дело «Реабилитация нацизма против вас»? Можете вспомнить, о чем шла речь, или это какая-то общая картина?
Ну, я сейчас точно боюсь, что я не могу процитировать, хотя у меня где-то есть это постановление. Это касалось моих текстов к Дню Победы. И я просто много про это писала, поэтому сейчас вот конкретно сказать не могу. Но я много и писала, и говорила о том, что уже сразу в послевоенные годы, и это вот, кстати, историки в 90-е, в начале 2000-х очень хорошо изучили и прописали, что вот уже в конце 45-го года и в 46-м начались перемены, началось изменение в образе войны. Возвращавшимся фронтовикам не дав... Они, конечно, хотели выкрикнуть вот то, что они видели. При том, что я не сомневаюсь, что большая часть из них была вполне предана советскому режиму. Но они хотели рассказать весь тот ужас, который с ними происходил, и то, что они делали, то, что делали их командиры, когда их там бросали под танки, пехоту или на минные поля. Ничего этого им выкрикнуть не дали, даже в самых ограниченных формах. И вот принцип был уже тогда: поменьше про жертвы, побольше про победу. Вот как сказал Дмитрий Фурман, социолог, что победу, трагедию превратили в триумф. Все. И вот это, и дальше начали лакировать победу, и дальше эта история, она менялась тоже. Мы знаем, что, скажем, в 60-е и 70-е был более такой человечный взгляд. Вот была лейтенантская проза, были фильмы хорошие о войне. Все равно вся правда, далеко не вся правда была сказана, скажем прямо. И все равно оставалось вот это вот официальное представление. То, что так хорошо было выражено, скажем, в фильме «Освобождение», киноэпопея. Где, ну, там есть какие-то людишки, там есть какая-то любовная линия, еще что-то. Но главное, конечно, что там, на что был основной упор, что всеми запоминалось и смотрелось, это как ходит товарищ Сталин, он дает указания товарищу Жукову, и потом танки идут вперед. Вот, все, вождь отдал приказ, танки пошли. Да, нам было тяжело, но ради победы. И вот эта концепция, где людей не было, где практически ничего не говорилось о том, как жертвовали бессмысленно людьми, сколько было лишних жертв, сколько было жестокостей со стороны Красной Армии тоже. Вот этого не было ничего. И дальше это стало основой той милитаристской политики, которая проводилась, ну, собственно, в течение последней четверти века беспрерывно. И она же стала основой новой агрессии. И понятно, что последние 10, уже там лет 10-15, каждое 9 мая – это возможность показать свою, побряцать ракетами, показать свою агрессивность. Ну и я с ужасом представляю себе, что будет в этом году, какое будет празднование победы. И то, ну тоже, это не я придумала, как легко слова о том, что это не должно повториться, превратились в слова «можем повторить».
Мы беседуем с историком Тамарой Эйдельман. У микрофона Мумин Шакиров. Скажите, вот советско-финская война, где Сталин отхватил кусок большой территории у Финляндии, вот это как преподносится сейчас? Как захватническая или как что?
Да нет, как обеспечение безопасности. Предложили поменяться территориями и таким образом отодвинули границу от Ленинграда. Очень все хорошо.
Какая роль у историков сегодня? Как можно противостоять вот забвению правды?
К сожалению, как я понимаю, что в официальной исторической науке это делать, ну, практически невозможно. Ну, то есть я прекрасно, я знаю множество честных, замечательных историков, которые продолжают работать, но, конечно, это люди, в основном занимающиеся другими совершенно темами. другими эпохами. Но знаете, еще даже в куда более вегетарианские времена, когда предлагали самым разным людям, напишите вот новый совершенно, там, в учебнике новую главу про войну или какую-нибудь статью, никто не хотел связываться, потому что понимали, что будет ужас. Натравят на тебя ветеранов и вообще сметут с лица земли. Сегодня есть героические, скажем, люди, работающие в мемориале и продолжающие делать публикации и говорить вот о репрессиях, которые тоже забываются, конечно, моментально, и о войне. Но в основном, конечно, это люди, находящиеся за границей, или же это, ну, люди какой-то невероятной совершенно смелости, рискующие собой.
Очень важный для меня вопрос. Он длинный, поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения, чтобы его выслушать. Возьмите последние 100 лет. Первая мировая, около 3 миллионов жертв. Гражданская война, около 8 миллионов убитых. Голодомор, искусственный голод, около 5 миллионов жертв. Сталинские чистки, миллионы убитых и репрессированных. Вторая мировая война, 27 миллионов жертв. Затем были Будапешт 56 года, Прага 68, опять смерть и кровь. Афганская война, 15 тысяч погибших советских военных и более полумиллиона убитых афганцев. Две чеченские военные кампании. Путин, кстати, назвал это гражданской войной, плюс Грузия, Абхазия, Приднестровье, смерть и кровь. И вот теперь война в Украине. Сотни тысяч убитых и раненых по обе стороны фронта. Что в нас не так? Почему мы такие кровожадные?
Это мы не такие кровожадные. Это совершенно, извините, мне кажется, совершенно неправильная постановка вопроса. Ну, во-первых, 20 век кровавый не только в России. Первая мировая, Вторая мировая, это касается, как мы знаем, совсем других стран, которых, жителей которых вроде как не принято называть кровожадными. Если мы подумаем, например, помимо этих войн, что происходило в Алжире, когда Франция не хотела оттуда уходить, да? Что произошло между Индией и Пакистаном, когда англичане провели разделение? Что происходило во Вьетнаме? Да? Вот 20 век вообще кровожадный. Естественно, что там гражданская война, сталинские репрессии, коллективизация, это все дело рук большевиков, которые пришли к власти. Это не касается какой-то якобы кровожадности, русского народа или советского народа. Тут на самом деле очень все сложно. На мой взгляд, в людях, во всех людях, намешано самое разное. Плохое, хорошее, каких-то вот злодеев, прям уродов, на самом деле не так уж много. Так же, как и святых прекрасных, не так уж много. А в нас, грешных, намешано все. А дальше есть обстоятельства, ну и есть наш личный выбор, который тоже бывает очень разным.
Ну, простите,
Поэтому
но все-таки самоистребление, исчисляемое в десятки миллионов, это присуще, в общем-то, в большинстве случаев России и Советскому Союзу. Я не помню, чтобы в каких-то странах десятки миллионов погибли за 100 лет.
как насчет Германии?
Но там не было самоистребления.
Ну, да, потому что евреев не считали.
Нет, там не было самоистребления в миллионах, там не было ГУЛАГа, там не было репрессий, такие, какие провел Сталин. И после эти психушки, ну и так далее, но...
Подождите, а как насчет нацистских концлагерей?
Давайте я уточню вопрос. Речь идет об уничтожении собственных граждан, собственной страны. Германия, 6 миллионов евреев на их совести, я это просто ставлю отдельно, да? Вот самих немцев, немцы же не истребляли в промышленных масштабах.
Ну, вы понимаете, значит, для начала, да, они не считали евреев гражданами Германии, но вообще-то среди этих евреев было огромное количество тех, кто считал себя вполне немцами и гражданами Германии. Кроме того, понимаете, ну вот первый такой лагерь, который был образцовым, был лагерь Дахау, где, конечно, это было меньше людей, чем в Освенциме погибло. Но туда отправляли вообще-то в основном своих. Отправляли политиков, коммунистов и не только коммунистов, отправляли гомосексуалов, отправляли там проституток. А я не говорю о программе уничтожения душевнобольных. Они много чего со своими сделали. А еще была, знаете, гражданская война в Испании, которую мы... У нас она очень романтизирована. Она была совершенно ужасающей по своей жестокости со всех сторон. И понятно, опять же, по сравнению там, с Россией, в абсолютных цифрах там было меньше погибших. А вот в процентах населения Испании я не уверена, что намного меньше, потому что она затронула целую область. Знаете, там как-то в тех местах, где был Франко, там, значит, молодые всякие помещики, аристократы с девушками своими отправлялись в деревни просто, чтобы вырезать целые деревья. Ну, а коммунисты там тоже много всего интересного творили.
То есть Россия и Советский Союз тут не выделяется, да, вот из общей картины зла.
Естественно, количество ужасов, произошедших в России, очень велико в 20 веке. Я просто хочу сказать, что это не является особенностью россиян или советских людей или русских. Я хочу сказать, что люди, которые пришли к власти в Советском Союзе, создали условия, в которых в людях пробуждались наихудшие инстинкты. Вот о чем я говорю. Когда поощрялись доносы, когда КГБшникам давалось, ну там НКВДшникам давалась полная возможность глумиться над людьми.
То есть это игра на низменных чувствах.
Да, использование их, конечно.
Какие мифы о русских и россиянах разрушает эта война в Украине?
Я бы сказала, что наоборот, она создает мифы. Создает миф вот о том, какие там все русские злобные нелюди. Но мне кажется, что это она как раз показывает, как легко действительно война может архаизировать сознание, вывести на поверхность агрессию, злобность.
Скажите, ваш отец Натан Эйдельман, известный историк, глядя, какой стала сегодня Россия, ужаснулся бы?
Наверное, конечно. И думаю, что, ну, понимаете, мне хочется думать, что он бы, конечно, сохранил ясный взгляд на происходящее. Но опять же, тоже я не могу за него говорить. Но он бы, конечно, противостоял, как мне кажется, вот этому представлению о том, что все происходящее порождено всей российской историей из глубокой древности, и что во все века россияне были такими. Потому что он как раз писал о замечательных людях, бескорыстных, свободных, даже в несвободное время, как вот его биография Лунина в 60-е годы так прогремела, потому что он писал о человеке, который даже в тюрьме, на каторге сохранял абсолютную внутреннюю свободу. И там, скажем, однажды мы были в Коктебеле с ним, и к нему там подошла женщина и сказала: «Вот генерал Петр Григоренко просил вам передать, что его, я уж там сейчас не в психушке, в тюрьме, он, Григоренко, как мы знаем, много через что прошел. Вот его поддерживала ваша книга о Лунине».
Сегодня многих русских и россиян упрекают в имперскости. Скажите, вот ваш папа, Натан Эдельман, в нем была эта имперская заноза или он как-то мог отстраниться от этого? Некоторые считают, что это не болезнь, это как бы нормальное чувство имперского превосходства. Некоторые считают это, ну, его частью культуры.
Я этого в нем никогда не замечала. Может быть, это говорит о моей имперскости, но вот ни о каком там превосходстве русской культуры, русской истории речи не было никогда. Он очень хорошо знал русскую историю, он ее очень хорошо любил. Это была, скажем, вот проблема для моего дедушки, который болезненно переживал то, что для папы, конечно, российская культура и наследие были важнее еврейских. Но при этом, ну, для начала он был совершенно открыт всему миру. И он был переполнен и бесконечно говорил про римских императоров, про крестовые походы, про английских королей, про персидских мудрецов, про кого угодно. У него знания его были огромны, и он был именно человек, открытый миру. Это первое. Другое, что я очень хорошо помню, он вот пока в мои там школьные годы, он очень много путешествовал по Советскому Союзу. Но он был человек совершенно не выездной, за границу. Но он побывал, ну, не могу сказать, что везде, но в невероятном количестве мест. Он много печатался в журнале «Знание и сила», и вот они ему давали командировку, тогда все это было очень просто. И он ехал куда-нибудь там, в Узбекистан, в Киргизию, в Сибирь. Ну, в Сибирь он много ездил, естественно, когда писал о декабристах. И он очень много там общался с самыми разными людьми и приезжал тоже с восторгом, во-первых, рассказывая, там, я не знаю, о Самарканде, а я помню, что вот до Термеза он добрался, или там про Иссык-Куль. Он ездил в Грузию много, и там замечательно со всеми общался. Я очень хорошо помню, как он рассказывал, ну, с таким смехом сквозь слезы. Он ездил со своим другом физиком тоже в разные там вот части, в разные среднеазиатские республики, где у того были аспиранты. И как они этим аспирантам объясняли, что вообще все люди равны, и что не надо говорить, ну я не хочу там конкретных примеров приводить, что вот все азиаты, европейцы. А тот слушал, слушал, соглашался, а потом говорил, а вот эти, ну там про соседнюю республику, да, ну все равны, да, а эти все-таки обезьяны. И как они вот пытались его переубедить. Мне кажется, что у папы не было этого.
Я беседовал с историком Тамарой Эйдельман. С вами был Мумин Шакир.